Глава 18. Настал день, когда я решил, что стоит начать использовать компромат, оставшийся мне в наследство от убитых мной бандитов. В этом возникла реальная нужда. Ван без изъяна работал великолепно, но медленно. На один заказ у него уходило по несколько недель, а мне хотелось ускорить темп устранения тех, кто станет в будущем опорой демонов в уничтожении человечества. Кроме того, загадочные исчезновения и несчастные случаи, которые устраивал по моей просьбе Ван, могли и насторожить серьезных людей, если я буду чистить. Будущие предатели должны были начать умирать и по каким-то другим причинам, более понятным. Поэтому я порылся как следует в компромате, над которым предварительно хорошо поработал по моей просьбе Аркош, и нашел несколько человек, про которых бандиты раскопали столько дерьма, что допустить их обнародование они никак не могли. К примеру, маг 12-го разряда Шенк, мерзавец из мерзавцев, заказал бандитам свою племянницу, единственным наследником которой был, затем заказал двоюродного дядю с его беременной женой и трехлетним ребенком, и их капиталы после неожиданной смерти в пожаре он тоже подобрал. Не сказать, что трус, трижды убивал на дуэлях, но и не очень умен, раз позволил бандитам собрать на себя такой шикарный компромат. Ни в один клан он не входил. То ли не хотел, то ли кланы, в которые он пытался вступить, оказались разборчивы и навели справки о его прошлом. Был бы он разрядом пониже, хотя бы 10-го, я бы с ним личную встречу организовал, пусть и в маске, но 12-й. Может вспылить и убить меня, не дав договорить. А защититься от мага такого разряда мне будет крайне трудно. Нет, не будем превращать шантаж в неравный поединок. Поэтому я попросту совершил визит в его трехэтажный особняк в пригороде в тот самый момент, когда он был в борделе в столице. Пагубная привычка посещать бордели по четкому расписанию. В них он ходил 4 дня в неделю и раньше часа ночи дома не появлялся. Обслуга его тоже знала, что в эти часы хозяина с гарантией дома не будет, и занималась чем угодно вне дома, возвращаясь обратно только ближе к 12 ночи. На посту между 9 вечера и 12 был обычно только сторож, но у него был отдельный флигель, так что я его не побеспокоил, когда навестил особняк хозяина. Естественно, что таких мер защиты, как в особняках серьезных кланов, я от одиночки увидеть не ожидал, тем более в то время, когда дом, по расчетам хозяина, должен быть полон слуг. Но все равно не расслаблялся. Разбил стекло камнем с привязанным к нему эспандером в небольшом окне на 2-м этаже. Явно какая-то кладовка. В жилом помещении такое маленькое окно делать не будут. Так оно и оказалось. Выбрался я из эспандера посреди метел, веников и пустых ведер. Кладовая оказалась не заперта. Вышел в коридор. Пол под ногами заскрипел, но не сильно. Расположение комнат в таких особняках мне было знакомо. Типичный проект в зажиточных районах города, так что я уверенно прошел к кабинету хозяина. Ловушек в нем не оказалось, впрочем, я так и подумал, когда обнаружил, что дверь не заперта. Убивать слуг, неосторожно вошедших для уборки, как-то глупо. Получасовой обыск ничего не дал, пришлось переместиться в спальню хозяина. Второе, по вероятности, место для тайника. Огромная кровать с балдахином заставила усмехнуться. Верный признак самовлюбленного человека. Вот под ней через 4 часа поисков и был мной обнаружен тайник. Причем часть пола и кровать пришлось поднимать при помощи спрятанного рычага. В тайник был встроен специальный механизм, позволявший это сделать. Неожиданное и дорогое техническое решение для дома-одиночки, не состоявшего в серьезном клане. Но это означало также, что на столь искусно устроенный тайник у хозяина большие надежды, и он явно не будет пуст. Так оно и оказалось. Тайник был занят не весь, но я нашел в нем несколько ящиков с золотыми монетами и с 10 артефактов. Столько золота мне было с собой не унести, даже учитывая Корнелла, что ждал недалеко от дома у коновязи трактира, да и цель у меня сегодня была другая. Поэтому я побегал по этажам и перепрятал половину, сгрузив на чердаке. Тот неожиданно оказался не захламлен, но пол был сделан из больших деревянных щитов, которые крепились к балкам четырьмя шурупами каждой. Вывинтив их из одного из щитов, я поднял его и за два раза перенес в нишу отложенное для этого золото. Затем вернул щит на место, шурупы завинтил, пыли накидал, свои следы замел. Никто тут золото искать не будет, а вот вторую половину я утащу с собой и использую ее. Вернувшись, закрыл тайник и оставил на кровати письмо. «Хочешь получить содержимое тайника обратно? Хочешь, чтобы следователи не узнали, сколько ты перебил родственников? Парген из Тарана должен умереть в течение недели. Лучше всего на дуэли. Как только он умрет, ты получишь половину своего золота назад». К письму прилагалась детальная информация о Паргене, будущем военачальнике в демонической армии, весьма толковом. Сейчас он был молод. У него 12-й разряд, но в будущей войне он будет уже гранд-магом. Поэтому я был уверен, что такую опасную фигуру надо обязательно устранить. К счастью, Парген был задирист и тоже весьма любил дуэли. Так что у Шенка будет шанс его вызвать именно на смертельную дуэль и убить. А если он облажается и сам погибнет, что ж, мне придется вернуться сюда за золотом и искать другого кандидата для устранения будущего предателя. Деньги я собирался Шенку вернуть, если он справится с поставленной задачей. Да, он сволочь, но я не брал на себя роль судьи и палача. Замучишься убивать всех мерзавцев в столице. Это не моя задача. Мне нужно максимально ослабить демонов в будущей войне, и вот этим я и буду заниматься. Это сама по себе грандиозная задача, чтобы отвлекаться на что-то еще. Спустя неделю... Во время очередного визита в столицу я навел справки и узнал, что Паргена два дня назад убили на дуэли. К моему удивлению, убил его не Шенка, другой маг, про которого я ничего не знал. Этот паршивец, похоже, решил, что сам с таким противником не справится, и нанял более достойного кандидата. Что же, придираться я не буду, задача выполнена, и для меня это главное». Я тут же передал юристу заготовленное письмо со схемой, где Шенк может найти свое золото, чтобы он через Нарочного его анонимно доставил. И улыбнулся, представив, как будет беситься мерзавец, когда поймет, что всю эту неделю украденное мной золото лежало на его собственном чердаке. Пожалуй, после этого с него станется разобрать весь дом в надежде найти вторую его половину. Я был уверен, что Шенк понимает, что имеющаяся у меня информация по его преступлениям никуда не делась, и я смогу обратиться к его услугам и в следующий раз. Главное, что мы выяснили, он готов решать сложные задачи, чтобы вернуть свое золото. Что же, у меня еще половина его накоплений, так что я воспользуюсь его услугами дополнительно. Но не прямо сейчас, нельзя чистить с убийствами». Мало ли, следователи Королевского корпуса стражей заинтересуются, почему маги в столице так стремительно начали вымирать. Выжду недели три и отправлю Шенку второе имя. А дальше вполне может быть, что у меня появится еще один наемный убийца для моих заказов. Нельзя все ставить на ванны без изъяна. Я буду давать ему все более сложные заказы, и не факт, что он не погибнет при выполнении одного из них, как бы ни был он хорош. Решился я также на еще один шаг, очень даже непростой для меня. Гранд-маг Зерелиус стал невероятно ценным активом для нашего клана, и мы с ним налаживали все более продуктивные отношения. Но его возраст означал, что однажды я могу, войдя в административный корпус, наткнуться на траурную церемонию, проводимую в его честь. Такой сценарий меня никак не устраивал. Так что я решился продвинуть наши отношения дальше. Но предварительно переговорил с Джоан. Изложил ей, почему Зерелиус для нас важен, с чем она согласилась. А потом спросил. «Как ты считаешь, можно ли поделиться с ним регенерационными зернами, не открывая тайну, как мы их добываем, просто чтобы он не помер от разрыва сердца, вставая однажды с кровати?» Глаза Джоан загорелись. «Слушай», — протяжно сказала она, — «а я тоже об этом на днях думала». «Но с тобой эту тему не поднимала. Думала, ты такой осторожный со всеми этими тайнами, что начнешь меня ругать за саму мысль о подобном». «Я что, такой зануда?» — удивился я. «Ну да.
«Если вопросы безопасности, ты невероятный зануда. Я бы даже сказала, король зануд. Ты когда споришь о чем-то с профессорами, то выглядишь точь-в-точь, как они. И они это чувствуют, и за это дополнительно тебя уважают. А когда нас отчитываешь за проколы, то у тебя даже взгляд такой же профессорский появляется. Старого, опытного пердуна, отчитывающего студентов за разгильдяйство. Но я понимаю, что именно поэтому мы все еще живы после всех этих опасных порталов, так что без претензий».
Услышанное меня не порадовало. «Вот так искренне пытаешься встроиться в обычную жизнь Академии, и даже думаешь, что у тебя получилось, а потом тебе твоя же девушка такое говорит. Чертова война! Вредно воевать без перерыва с 9 лет. Наверное, я никогда уже не смогу выглядеть как обычный студент».
«Да что ты загрустил?»
Джоан поняла, что немного переборщила со своей откровенностью.
«Мы все тебя любим таким, и это правда, что нам очень не хватает иногда хорошего подзатыльника, чтобы прожить подольше. Ты их раздаешь и всегда по справедливости, и на самого себя ворчишь, когда что-то упустил из вида, причем так же яростно, как и на других. Так что без шуток, расслабься и будь таким и дальше».
«Ладно», — я тряхнул головой. «Значит, я правильно понял, что ты не против частичного открытия секрета могучих Грандмагу?»
«Совсем нет», — кивнула Джоан. «Ну, сам посуди. Он одинокий, старый. Хочет прожить подольше, конечно. И вряд ли будет трепаться. Он вообще неразговорчивый. С нами только в последнее время и общается так энергично вне занятий. И родственников нет, которым можно передать секрет. Деньги он не любит особенно, так что нас не продаст, ни к какому клану не принадлежит. В короле слишком разочарован из-за сына, чтобы обращаться по поводу нас в королевский корпус стражей. Так что, думаю, это безопасно для нас, помочь ему прожить подольше».
«Хороший анализ», — согласился я. «Тогда сегодня после ужина и навестим его». Зрелиус явно обрадовался моему с Джоан визиту.
«Что, молодой человек? Придумали, как разобраться со второй парой наркоторговцев из другого клана? Нужна моя помощь?»
Сказано это было с явной надеждой. Похоже, Грандмаг оживился после знакомства с нами и рвался к новым приключениям. «Нет, мастер, еще собираю информацию. Нужен такой же точный удар, как в прошлый раз, без осечки», — ответил я. «Мы к вам по другому поводу. Вы же должны уметь хранить секреты».
«Конечно. И если секрет по-настоящему важный, я могу дать и клятву, что его сохраню», — подтвердил Грандмаг с явным любопытством. «И что у вас за секрет?»
«Давайте начнем с клятвы», — сказал я, — «и можете быть уверены, что секрет вам очень понравится». Я не боялся обидеть Зрелиуса, потребовав от него клятву. То, что мы ему предложим, его так обрадует, что он, если и планировал обижаться, тут же об этом забудет.
«Нравится мне, парень, как ты обстоятельно все делаешь», — сказал Грандмаг.
Я услышал, как Джоан сзади прыснула. Видимо, припомнила свои слова, что мое занудство по нраву профессорам. «Ну ладно, ладно, посмейся, козочка. Я найду способ отыграться». Зрелиус принес клятву о неразглашении того секрета, что узнает сейчас от нас, Чин-Чином, и тогда я открылся. «Дело в том, что мы узнали секрет могучих, профессор, и хотим с вами им поделиться, чтобы вы могли прожить подольше. Не буду врать, мы заинтересованы в таком союзнике, как вы».
«Секрет взрывной регенерации?» —
смешно выпучил глаза Зрелиус, но мы с Джоан не были настроены веселиться. Организм старика так изношен, что как бы не дал сбой прямо сейчас от чрезмерного волнения.
«Вы, главное, успокойтесь», — сказала Джоан, выходя вперед и успокаивающе погладила его по руке. «Хорошо?»
«Ну, как вы его добыли?» — не успокаивался Грандмаг. «Это же одна из важнейших тайн в королевстве».
«А это другой секрет, профессор, и без новой клятвы вы его не узнаете», — ответил я ему с лукавой усмешкой. Доля занудства помогла. Зрелиус улыбнулся и быстро пришел в себя. «Ту часть, как добыть зерна взрывной регенерации, мы вам не расскажем. Для вашей же безопасности, хорошо?» — спросил я. «Давайте я просто поделюсь с вами зернами и помогу их внедрить в ваш организм.
Это полностью обезопасит вас от множества опасных болезней ниже шеи. Любая попытка одного из органов в этой части вашего организма прекратить работу будет воспринята зерном регенерации как угроза здоровью, и он тут же будет восстановлен на хорошем рабочем уровне. Не как в 18 лет, конечно, но работать после этого будет без сбоев долго.
«А нельзя сразу заставить сработать все эти ваши зерна?» — тут же спросил старик, продемонстрировав острый и пытливый ум. «Тогда у меня тело станет сразу намного моложе».
«Мы не уверены, что это не слишком опасно», — покачал головой я. «Если тело ниже шеи станет намного моложе, вы можете начать чрезмерно быстро двигаться. А этого может не выдержать ваш сильно изношенный мозг».
«Ну да, все верно», — пробормотал Зрелиус, соглашаясь со мной. «Кто же, получив нормально работающие ноги, удержится от того, чтобы немедленно не побежать? Очень разумно».
«Ну да, мы с Аркошем немало дискутировали об этом. Он сам хотел получить омоложенное тело, но эти соображения его удержали. Конечно, он разгрыз пилюлю от паралича, и это что-то в его мозгу подлечило. Но все ли, чтобы так рисковать? Достаточно одного старческого участка, и все. При большой нагрузке упадешь замертво. Как сказал Аркош, лучше поскрипеть еще лет 15, как уж есть, чем рискнуть и упасть замертво через пару дней. Кстати, такую пилюльку я со временем и Зрелиусу планирую дать. Но не все сразу. Не надо его чрезмерно шокировать такими серьезными тайнами. А то еще начнется та же фигня, что у Корнелла, когда он бормотал о вселении демона в мое тело. Если что-то такое вообразит Гранд Маг, то мне деваться будет некуда. Стану жертвой опытов по изгнанию демона из моего тела. И не факт, что после них ему будет перед кем извиняться.
«Теперь главный вопрос. Что вы хотите от меня?» — спросил Гранд Маг, нахмурив густые брови.
«Ничего», — пожал я плечами, — «просто укрепить наши отношения. Ваша смерть от старости станет большим ударом по нашим планам борьбы с теми, кто распространяет портальный наркотик».
«Никаких требований за такой царский подарок?» — удивился Зрелиус.
«Нет», — отрицательно помотал я головой. «Ну да, буду я что-то требовать от Грандмага. Он, может, и выполнит, что я потребую, но обидится. Грандмаг — это фигура, это элита элит, и он не потерпит, чтобы им манипулировали. С ним обращаться надо очень осторожно, чтобы он делал все, что нам потребуется, сугубо по собственной воле. Иначе все закончится плохо. Кстати, я не понимаю, почему сами могучие не ходят по пожилым людям и не предлагают им то же самое, но уже с какими-нибудь условиями», — задумчиво сказал я. Зрелиус усмехнулся. Тут же стал выглядеть, как прежде, уверенным профессионалом.
«Поделюсь с тобой. Не такая это и тайна. Они пытались. Предлагали то же самое при условии вступления в их клан. Был большой скандал, когда это выявили. На Совете Десяти в присутствии короля было решено, что если они продолжат, клан должен быть немедленно уничтожен. Иначе понятно, что будет дальше. Все пожилые грандмаги и архимаги вскоре станут членами клана могучих, и он приобретет диспропорциональное могущество. Это угрожает и королевской власти, и власти десяти самых сильных кланов. Так что могучие ходят под лезвием занесенного топора и ведут себя очень смирно, зная об этом».
«О, вот этого я не знал. А ведь многое объясняет. Так-то мне было известно, что Совет Десяти ревностно следит за тем, чтобы королевская власть не обижала кланы, не пыталась выпытать у них их тайны. Но что могут и своих же прижать к ногтю, это интересно».
«Тем опаснее для тебя, Джоан, знать такую тайну. Кодекс взаимодействия между кланами защищает членов кланов от похищений в попытке выведать клановые секреты. Но вы-то не члены клана могущих. Вас вполне можно похищать и пытать, пока не раскроете все, что знаете об этом важнейшем секрете», — сказал Грандмаг. «Тем больше я ценю то, что вы решились мне открыться.
С предварительными ритуалами переговоров закончили, пришла пора приступать к делу. Джоан пошла по своим делам, а я протянул Зарелиусу на ладони 5 зерен регенерации. Сразу предупредил, что приживутся не все, чтобы он не перепугался при осечке. Тот принял их с благоговением, выложил на ладони, внимательно изучил их, даже обнюхал. Потом разделся, и мы принялись обсуждать, куда лучше всего их использовать в первую очередь. Район сердца был без обсуждений. Первое зерно дало осечку, второе прижилось, третье попытались приживить в район печени. 2 осечки подряд, третье прижилось. «Не переживайте, мы еще принесем этих зерен. Надо будет просто добыть их», — сказал я грандмагу. Тот посмотрел на меня странно. Не сразу, но я сообразил, что он себе вообразил, что следующие зерна я буду приносить ему, только если он будет делать то, что я велю. Ну да, он же на короля работал, а там столько разной политики. И шантаж в чести. Чего уж там. «Это буквально несколько дней, а не то, что вы подумали», — усмехнулся я. «Просто реально это все, что у нас осталось с предыдущей охоты. Нужно снова будет сходить в портальную локацию». Зарелиус хмыкнул, но морщины у него на лбу разгладились.
«Ты понимаешь меня с полуслова, как старый друг», — сказал он. «Далеко пойдешь, мальчик».
А когда я вернулся от грандмага в свою комнату... Рабуш сказал мне,
«Тут к тебе Хастер заходил. 2 уже. Похоже, что-то срочное».